Я хочу напомнить или рассказать тем, кто, может быть, первый раз пришел сегодня, может, гостям, те, которые уже слышали, что мы делаем, когда мы молимся за кусочек такой, имеем служение, молитва за Россию. Я знаю, что не в каждой церкви это происходит, а может быть, даже вообще мало в какой, но мы взяли это как систему, чтобы она не превратилась в обычность и привычность, а чтобы мы с вами осознанно могли это осуществлять. Что же происходит, когда мы это делаем? Прочитаю одну ситуацию из книги «Бытие». «Все колодцы, которые выкопали рабы его отца во дни Авраамова, его отца зарыли филистимляне и засыпали землей». Те колодцы, из которых раньше пили люди в России, они сегодня засыпаны. Что это за колодцы? Колодцы того благословения, которое так нужно нам сегодня. И Исаак понял, что это его наследство. Ему надо идти их откопать. И он пошел откапывать. Вы знаете, интересные вещи, что каждый колодец, который он откапывал, он их называл. И названия этих колодцев, они звучат так. Эсек – это спорное дело. Ситна – это помеха и препятствие. Риховод – это расширение. Три этапа, которые происходят в жизни каждого человека, каждой страны, каждой нации. Сначала есть просто спор о каких-то вещах. То есть людям не дают выйти на пространное место сразу. И если ты сегодня переживаешь в своем призвании какое-то давление, непонимание, какое-то давление, не дающее тебе выйти на пространное место, то ты просто откапываешь пока первый колодец. Продолжай его копать. Не останавливайся. Потому что есть еще интересное сравнение, о котором говорят евреи по поводу этих трех колодцев. Это первый храм, против которого было противление, чтобы его строить, или тогда, когда он построен, опять же восстал Вавилон и его разрушил. Что касается второго храма, то там остановили строительство на 18 лет. Это как раз то, что здесь мы читаем ситно, препятствие. Поэтому они рассматривают три храма как определенные этапы жизни. И есть третий храм, риховод, то есть расширение. И если ты справляешься с двумя предыдущими, то потом ты выходишь на расширенное место. А четвертый источник – это вода живая. Четвертое измерение, друзья, живая вода. Нам надо туда с вами попасть. И поэтому перед этим есть три разных момента. И поэтому, когда мы с вами говорим об истории России, то мы раскапываем те колодцы добра, те колодцы созидания, которые там были. И говорим об истории, которая связана с нашими корнями. И очень важно о ней знать, очень важно к ней иметь отношение и отношение почтения. Потому что над всем чтимым будет покров. И то, что хочется сегодня сказать о Владимире. Кто из вас был в предыдущей встрече? Мы говорили о Кирилле и Мефодии, говорили о Ольге, княгине Ольге. А сейчас мы говорим о Владимире и ее внуке. Святослав – это человек, который был ее сыном. Он так и не принял христианство, хотя очень почитал свою мать, но не пошел этим путем, очень быстро закончил свою вообще жизнь и правление. А внук, получается, Ольги Владимир, его назвали Великим Владимиром, потому что в его жизни произошли очень интересные вещи. Очень много перемен пришло тогда в Россию, когда он стал править. Но поначалу это был человек достаточно жесткий по своим позициям, по своим взглядам. И, в общем-то, когда приходили к нему послы, я думаю, многие знают эту почти легендарную историю, потому что не все историки соглашаются с ней, но все-таки то, что происходило тогда, не в один день могло быть умещено, как в исторической этой, в этом документе, но с течением времени приходили разные представители и хотели помочь России оставить язычество. И первыми пришли мусульмане. И они предложили свою веру, они предложили свои ценности. И вы знаете, какие странные вещи остановили Владимира не принять мусульманство? Как вы думаете, какие? Кто догадывается? Первое – это обрезание. Оно его не устроило. А второе – то, что там нельзя пить. И вот с этим нам надо что-то сделать. Посмотрите, что он сказал, когда он этим послам говорил. «Вино есть ведение для русских, не можем мы без него». И вот это княжеское слово я хочу с вами разрушить. У нас есть власть это сделать, несмотря на то, когда это было сказано. Потому что сегодня люди остались в невежестве и в безведении, потому что вино ведение дать не может. Более того, это одна из природ того народа, который обитал в земле обетования. И этот народ назывался Гергесеи. Гергесей и евеи, у них есть одинаковые свойства. Гергесеи – это те, которые обитают в глине или только, так скажем, видят приземленно. И более того, они заботятся о плоти, которая требует всех удовольствий от земной жизни. Это представители Гергесея. Это народы, которые населяли землю обетования. И апостол Павел сказал очень конкретно: «Живущие по плоти, если живете по плоти, то умрете». А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И это он сказал, кстати, христианам. Для тех, кто думает, что с христианами ничего такого произойти не может. Сказано именно христианам: если живете по плоти, то умрете. Это вопрос, когда надо обитающих в глине победить. Это вопрос, когда надо дать духу право действовать. И потому мы с вами сегодня можем проникнуть в историю и разрушить вот это слово князя, когда он еще не был христианином, когда он был с позиции язычника и рассматривал, какую веру взять. Что касается евеев, это дух, влияющий на семью. И вы знаете, сколько семей сегодня разбито из-за алкоголя? Сколько семей сегодня, и вы сами могли быть жертвами того, что остались без отца, потому что отец или мать развелась с отцом из-за этого, из-за этой проблемы. Так вот, дух, влияющий на семью, является собой распутство, совращение, изысканное причем, и прибегали к обманчивой дипломатии, лукавству, чтобы добиться своего. И главным богом в данной культуре был бог вина и пирушек. И поэтому нам сегодня надо с вами разрушить вот это основание, которое когда-то в княжеском слове имело место. Давайте мы помолимся, а потом мы скажем о нем уже как о христианине, как о человеке, который действительно вошел в позицию великий Владимир. Но сейчас мы остановим это зло, чтобы в России оно в генетическом коде было уничтожено. Дорогой Господь, я благодарю Тебя, что у нас есть это право так молиться. Молиться за Россию, молиться за генетику этого народа. Молиться за то, что является и частью нашей. И я молюсь к Тебе, Господи, чтобы ведение от алкоголя прекратило поступать в сознание людей, потому что это безумие. Потому что это то, что лишает рассудка. Потому что это то, что лишает здравого смысла. И потому во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Господь, пусть сейчас это слово, слово власти, слово веры проникнет в ДНК русской души, проникнет в ДНК русского человека и очистит эти протоки. Я благодарю Тебя, Боже, что мы можем сейчас об этом молиться к Тебе. Мы можем с Тобой об этом говорить и прощаем Владимира, что он так сказал на самой заре российской государственности. Боже, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас аннулируем слово князя. Аннулируем слово князя. И говорим, что Россия может без вина, потому что она входит в процесс обладания Духом Святым. Апостол Павел говорит: не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом. И да приходит это на сознание, на мышление, на сердца людей исполняться Духом Святым. Я благодарю Тебя, Господь, что в этом наше веселье, в этом наше торжество, в этом наша радость. И поэтому во имя Иисуса Христа благословляем корень российский трезвостью, трезвостью, трезвостью. Во имя Иисуса трезвость русскому народу, здравый смысл на мышление. Особенно молюсь за мужчин, чтобы они вставали в проломе за свои семьи, чтобы дух, разоряющий семьи, не врывался на эти территории. Я благодарю Тебя, Господь, за церковь, у которой есть такая власть, у которой есть такое право, потому что человек полагает предел тьме. И мы положили предел тьме, связанной с алкоголем и с зависимостью от него. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Тебе, Господь. Мы утверждаем сейчас это слово власти, это слово молитвы. Присаживаемся. Когда пришли католики и предложили свое направление, слава Богу, это уже христианство, но им сказал так Владимир: идите обратно, отцы наши не принимали веры от папы. То есть таким образом они ушли тоже. Пришли иудеи и предлагали свое, и он спросил их: где же ваше отечество? Они говорят: в Иерусалиме. Но Бог во гневе своем расточил нас по землям чуждым. И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других, сказал Владимир. Мы не хотим, подобно вам, лишиться своего отечества. Вот такой был ответ иудеям. Но тогда, когда пришли греки, и пришел грек-философ, и вы знаете, вот это я хочу возвратить в русские корни, это я хочу возвратить в русскую душу, потому что грек не стал описывать то, что у нас привычно в восприятии, что пришли и говорили о пышности храма. Да, пышность храма тоже потом поимела какое-то значение, но то, что сказал этот грек-философ, его называют в истории безымянным, потому что не знают, кто это был. Когда он пришел, то что он сделал? Он рассказал Владимиру все содержание Библии. Это то, что сегодня русский народ опять оставил. Нам надо с вами вернуть. И вы знаете, как ни странно, первое, что нам надо сделать, вернуть Библию в церковь. Чтобы в церкви люди читали Божье Слово, а не только почитали. Чтобы читали в храмах, чтобы читали в церквях протестантских. Я не говорю, что на кафедре не читается Слово. Нет, я говорю о домах. Я говорю о каждодневной практике. Я говорю о любви к Слову. Я говорю о потребности к Нему. Вот об этом, чтобы это вернулось. И это было в самом начале, когда пришел этот грек. Он всю Библию изложил от Адама до Откровения. Он рассказал все особые события в народе, которые произошли. И он перечислил и потоп. Он говорил о грехопадении. Он говорил о возможностях, так скажем, вернуться через кровь Христа. И в результате, когда он закончил, он сказал, говорил о суде вечном. И говорит, а праведные пойдут в рай, а грешные осуждаются вечной мукой. И тогда, пораженный сим зрелищем, которое предстало перед Владимиром, он вздохнул и сказал, благо праведным и горе злым. На что ему говорит этот философ? Крестись, и будешь в раю с первыми. На этот момент он услышал информацию, он еще пока не принял решение. И вы знаете, в этом тоже была милость Божья и благословение Божье в том, что один Владимир не принимал решение. У него были бояре, у него были те князья, с которыми он советовался, и они дали ему интересный совет. «Когда бы закон греческий не был бы лучше других, то бабка твоя Ольга, мудрейшая из всех людей, не вздумала бы принять его». И этот вердикт, он был окончательным для принятия решения, чтобы Россия приняла христианство. И сам он принял крещение тоже интересным образом. Было несколько вариантов истории, как он принял крещение. Он не стал делать это у себя. Он захотел и здесь какой-то подвиг совершить, поэтому он пошел, забрал, кстати, Крым на тот момент, и там крестился. И вот, сказав Василию, который там правил на тот момент, он сказал, дай мне твою сестру в замужество, я хочу на ней жениться. На что он сказал, тебе надо креститься, за язычника она не пойдет. И сама Анна, она сказала, ты крестись, а у Владимира на тот момент была серьезная проблема с кожей. Что за проблема, не знаю, но какая-то кожная болезнь, которая не проходила. И она сказала, в знак того, что Бог тебя принимает и освобождает от язычества, ты после того, как выйдешь из купели, будешь с чистой кожей, как Нейман. И он прошел через купель и вышел с чистой кожей. Друзья, и еще что-то с глазами, да? Подсказывает, еще что-то было с глазами. Но, по крайней мере, это человек, который в начале России, в начале истории получил чудо. Я хочу это тоже возвращать. Вернуть Библию, чтобы она стала достойной книгой в каждом сердце. И вернуть чудеса и знамения, которые сопутствовали в самом начале. И поэтому этот человек настолько после крещения кардинально изменился, что он перестал быть тем жестоким правителем, которым был до этого. И более того, представьте, все казни отменил, кроме одной. Штраф. Оставил штраф. Именно потому, что он понимал, что суд Божий может приходить на человека, а он вправе только снимать пени. Что он и сделал. И в результате этот царь, который стал, вернее, не царь, а князь, который стал строить храмы, который стал уже заниматься активно переводом Библии, потому что, вернее, распространением того, что сделал Кирилл и Мефодий. Это царь, который стал очень сильно двигать науку в христианском плане. И забрал всех детей из имеющихся княжеств, поставил их и сказал, вам надо принять это знание, нам нужен другой уровень понимания. И за 20 лет он практически перевернул мышление нации. Потому что это было новое поколение, которое вышло на несколько ступеней сразу вперед. И на самом деле, друзья, то, что происходило с этим царем или с этим князем, то когда он открыл церковь, строил церковь. И, кстати, знаете, какую церковь он построил в Киеве? Называется Десятинная церковь. И почему? Потому что он ее построил и содержал за десятую часть своего дохода. Вот это тоже интересный подход со стороны царя. Царь почтил Божью заповедь. И не только построил храм на это, а потом и содержал на десятую часть своего дохода. И церковь это стала символом победы христианства над старой верой. Я думаю, что вы знаете, как сбрасывался Перун в начале перед крещением. Крещение, оно не настолько было жестко построено, как нам представляется. Оно скорее было жестким в Новгороде. Там на Днепре было достаточно все относительно легко, потому что дружина вся, она в этом участвовала. А вот в Новгороде отвечал Добрынин, и тут некоторое было насилие. И за это нам действительно тоже стоит покаяться. Но то, что сбросили Перуна в реку Днепр, вот это, друзья, на мой взгляд, серьезная ошибка. Потому что вода – носитель информации. Язычество бросили в воду. Нам его оттуда надо достать. Нам его надо бросить в огонь. И мы сейчас тоже это с вами сделаем. Дойдем до итога жизни Владимира и помолимся. Когда он умер, он проправил по разным источникам 35-37 лет, в 2015 году он умер, то бедные оплакивали благотворителя, воины доблестного полководца, бояре, отца, отечества. Он на самом деле был таким щедрым, когда он радовался, то он накрывал столы для всех, кто был в городе. Он, если люди не могли прийти на этот пир, он отправлял послов и разносил, кому надо еду, кому надо одежду, чтобы не было нищих в России. Вот почему отец Отечества? Потому что он реально заботился о людях. Нам это надо с вами вернуть, друзья. Именно христианство принесло в его сердце такие кардинальные изменения. Давайте мы помолимся сейчас. Помолимся с учетом понимания того, что я сейчас сказала. На каждый колодец надо время. Для каждого колодца нам надо с вами опуститься в глубину, надо причастность почувствовать. И на самом деле изменить ситуацию тогда, когда Бог вне времени. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за великого Владимира, который многое сделал для Руси. Я благодарю Тебя, что Ты нашел его в этом мире. Я благодарю Тебя, что в его сердце Ты вложил желание перемен для страны. Я благодарю Тебя, что в тот период такие большие глобальные изменения происходили по большому счету. Но сейчас во имя Иисуса Христа все, что связано с Перуном, все, что связано с язычеством, когда его бросили в воду, прямо сейчас аннулируй эту информацию в воде. Произведи это действие, Господь. Мы молимся пред Твоим лицом, потому что Ты над временем, потому что Ты над расстояниями, потому что Ты над пространствами, и Ты знаешь, как это осуществить прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что Ты Бог власти и Бог силы. И сейчас во имя Иисуса Христа проникни в эти корни истории и исцели. Исцели ДНК, исцели русскую душу, и возврати то, что было украдено. Мы откапываем. Мы говорим, дьявол, отдай назад. Отдай назад заботу о людях. Отдай назад благородство князьям. Отдай назад позицию благоговения перед Богом. Благоговение перед Божьим Словом. Почитание и чтение этой книги. Когда Слово Божье, оно на самом деле проникает глубоко и меняет мышление. Поэтому я благословляю каждого представителя царства Твоего сегодня быть его носителем и распространителем. Да поднимутся те, кто будет заботиться о слабых. Да поднимутся те, которые могут воевать и побеждать. Да поднимутся те, кто является отцами в Отечестве. Слава Тебе, Господь, за это. Мы почитаем Твою работу в этом человеке, и мы принимаем ее в наши дни и в наше время. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Неожиданная песня о России Иоганна Себастьяна Баха. Я хочу почтить и сказать благословение, то есть сказать благое слово, и потом помолиться за лютеранскую церковь, которая для Петербурга большое значение имеет. И она от начала имела, и много благого — это евангельская церковь. Слава Богу за нее. И за верного раба Божьего Иоганна.
Бог все дивно сотворил, Бог все дивно сотворил, Бог все дивно сотворил своей любовью, своей. створит каждый новый день, каждый новый день творит, новый день творит, каждый новый день творит. Если страх и печаль постигнет, в нем богатство утешенья. Если страх, печаль постигнет, в нем богатство утешенья, в нем богатство утешенья. Каждый день в его руке Бог все дивно сотворил. Каждый день в его руке Бог каждый новый день. Бог все дивно, дивно сотворил. Бог все дивно сотворил. Бог все дивно сотворил, дивно сотворил, дивно сотворил, дивно сотворил, дивно сотворил. Бог все дивно сотворил.
Господь, я благословляю сейчас Лютеранскую церковь. Я благословляю во имя Иисуса Христа. Да будет благое слово, полное жизни, любви и истины, обитать вы там во всей полноте, во имя Иисуса Христа, в нашем городе и по всему миру. Аминь.
Спасибо, Оленька. Друзья, еще приятнее слышать благословение Лютеранской церкви от представителя Православной церкви.